Добрый день, это «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной и почти единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа». 20 мая число заболевших во всем мире превысило 5 миллионов. Болезнь COVID-19 по-прежнему испытывает всех на прочность, не исключая и Латинскую Америку. Теперь Бразилия стала четвертой страной в мире после США, России и Испании по числу заразившихся коронавирусом. Здесь к 20 мая зафиксировано почти 275 тысяч случаев заражения, умерли почти 18 тысяч. Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики. Эпицентр заражения в стране – штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро. Здесь также почти 28 тысяч заражений. При этом бразильский президент Жаир Болсонару, правый популист, бывший военный офицер времен диктатуры, до последнего не верил в опасность нового коронавируса и всегда высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран. Обо всем этом я беседую с политологом, знатоком Бразилии и всего региона Татьяной Ворожейкиной. Бразилия – государство с гигантской территорией и населением почти уже в 210 миллионов человек. Сейчас она вышла на четвертое место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом. Но можно ли вообще верить официальной статистике оттуда? С учетом существования и миллионных знаменитых нищих фавел, и наличия сотен отдаленных общин, где никто никакие подсчеты, конечно, проводить не может, и вообще часто доступа ни к какой медицине не имеет.
В таких странах, как Бразилия, вообще в большинстве латиноамериканских стран, все подсчеты относительно. Вы совершенно правы, что в Бразилии есть территории, это, во-первых, городские трущобы, фавелы, и внутренние районы многих штатов Северо-Востока, и в Амазонии индейские общины, куда никогда не ступала нога врача. Статистика эта, с одной стороны, ужасающая, с другой стороны, наверняка она не полная. Хотя в тех местах, где действительно основная вспышка идет, это, во-первых, Сан-Паулу, сама метрополия, то есть периферийные бедные районы, на Сан-Паулу и штаты Северо-Востока и Амазонии, такие города, как Манаус, штаты Сеара. Там, конечно, ситуация очень тяжелая, но там не возникает ощущения, что врут, поскольку жертв очень много и много смертей. Я не думаю, что в Бразилии можно обвинять кого-то в сокрытии. Другое дело, конечно, люди умирают без доступа к врачам. По свидетельству мэра Сан-Паулу, на 90% койки интенсивной терапии в городе заняты. Это в городе, где лучшая медицина в стране. Конечно, главная заслуга, я думаю, политического руководства страны.
Насколько смертельную опасность представляет болезнь COVID-19 для коренного индейского населения страны, в первую очередь уже упомянутой Амазонии?
Есть две составляющих. Во-первых, это уничтожение среды обитания, которое с приходом к власти Болсонаро в 2018 году резко усилилось. И, во-вторых, конечно, замкнутость жизни в этих общинах, их удаленность от медицинского обслуживания. Отдельной статистики по индейскому населению насколько я знаю, нет. Более того, Министерство здравоохранения попросило все службы, учитывающие в Штатах заболеваемость коронавирусом, указывать цвет кожи и расу. Но администрация президента это отменила. Поэтому примерно от трети до четверти заболевших не имеют вот этой вот обязательной, в общем, по бразильской статистическому подходу, указания на расу и на цвет кожи. Но штат Амазонас один из самых пораженных, и, конечно, есть вспышки и в индейских общинах. Ну, не случайно, конечно, все вспоминают, что эти народы в Америке уже прошли через вспышку инфекции, которая убила их после прихода туда испанцев и португальцев. Но есть еще один очень важный момент, о котором очень много говорят, что та ситуация уничтожения амазонских лесов ради производства экспортных сельскохозяйственных продуктов, она иллюстрирует тот цивилизационный тупик, с которым столкнулись, по выражению одного ученого, цивилизация ковбоев, которая считает ресурсы неистощимыми, и ее представители, это, конечно, Болсонаро и Трамп, и то, что он называет цивилизацией астронавтов, когда в космическом корабле ресурсы конечны. Сам подход индейских народов к среде обитания, к тому, что его необходимо защитить конечным ресурсом, он тоже сталкивается вот с той традиционалистской 19-20 века подходу к природе, как бы с точки зрения ее полного использования. Поэтому это очень многогранная проблема. Отвечая прямо на вопрос, я скажу, конечно, это очень опасно. Особенности в сочетании с уничтожением их природной среды обитания амазонского леса.
Как объяснить твердолобое упрямство и такое бахвальство президента Жаира Болсонаро, которого просто можно записать уже в лидеры нынешних так называемых ковид-диссидентов, вообще отрицавших до последнего опасность? В Европе вот только Александр Лукашенко один такой. Ну ладно было бы ему наплевать на большую часть собственного населения, но ведь он и сам почти маску не носит, смеется, с поклонниками обнимается. Вот мне это очень похоже на позицию президента России Владимира Путина, что если будет казаться, что я действую осторожно, я потеряю некую свою маскулинность. Все увидят, что я слабый.
Я думаю, что, несомненно, есть вот такой личный маскулинный комплекс. Он, собственно, на этом мачистском месседже и выиграл выборы. На ненависти к женщинам, на ненависти к секс-меньшинствам и так далее. Болсонаро вот проводит вот эту политику отрицания, и она совершенно чудовищна для страны. Потому что губернаторы штатов, мэры крупнейших городов вводят политику изоляции, карантина. А Болсонаро говорит, что нет, это просто грипп, как он вначале говорил, гриппчик, гриппесил. И более того, угрожает противникам своим в Конгрессе, в Верховном суде военным переворотом. Эта ситуация рождает для большинства населения совершенно дикую ситуацию. Власти штатов говорят одно, которые непосредственно сталкиваются, а Болсонаро говорит прямо противоположное. Почему он это делает? Я думаю, что он это делает абсолютно по политическим соображениям, потому что Бразилия – это страна, в которой, по крайней мере, половину населения невозможно оставить на карантине. Люди умрут с голоду, и Болсонаро к этому не без успеха апеллирует. Он и его сторонники говорят, что падение занятости убьет гораздо больше людей, чем коронавирус, и на этой основе требует отмены карантинных запретов, введенных губернаторами штатов. Смешно сказать, в Бразилии за месяц ушло в отставку 2 министра здравоохранения. Члены правительства Болсонаро, именно на них оказывалось вот это давление колоссальное, чтобы они ослабляли карантин в то время, как цифры в Бразилии чудовищные. Не считая тех, кого посчитать невозможно. Но это действительно верно. Половина населения в Бразилии, так же, как и в Мексике, они не могут не выходить на улицу, потому что они живут от того, что они заработают. И, естественно, чем больше будет длиться карантин, тем больше сторонников будет завоевывать Болсонаро. И он, конечно, это понимает. И на следующих выборах он получит голоса не только, вот, скажем так, среднего класса, что его поддержал в 2018 году, но и части бедных, вот он их защитник, да. А губернатор Сан-Паулу и мэр Сан-Паулу защищают, скажем, белый средний класс, который может себе позволить не выходить. А вот Болсонаро за бедных. Хотя если посмотреть на публику, которая его окружает на этих митингах, там нету черных лиц, там в основном белые, а в Бразилии расовые и социальные различия довольно четко совпадают. Чем беднее население, тем оно темнее по цвету кожи. Соответственно, я думаю, что вот эта вот смесь Болсонаро пришел к власти именно как такой мачо, который никогда не уступает и политического расчета. Ну, его сторонники говорят, весь этот ковид устроен для того, чтобы обрушить экономику страны и так же, как против Дилмы, против Болсонаро, начать процедуру импичмента. Мы его не дадим в обиду, потому что он собирается нашу страну перестроить, полностью перестроить коррумпированную политическую систему, изгнать из нее левых и так далее. Поэтому это не только свойство характера, это и политика, и достаточно расчетливая политика.
Бразилия, в общем, страна не бедная, как и Россия. Отчего все же на местах такие ужасы происходят сейчас? Сумятица, нехватка врачей, оборудования, масок и прочего. Даже мест на кладбищах и в похоронных конторах не хватает. Это однозначно провал власти или, что называется, национальный характер тоже здесь свою роль сыграл?
Повторюсь. Во-первых, это тот дикий когнитивный диссонанс, в который попадает обычный, не очень образованный гражданин Бразилии, когда власти штата говорят ему одно, а президент страны говорит прямо противоположное. По счастью, Бразилия все-таки действительно федеративная страна, и я думаю, что все успехи в плане того, что это не охватило еще большее количество людей, их следует отнести на счет власти штатов и городов. Это первое. Вторая проблема – проблема социальная. Это дикое неравенство, то, что те, кто живет в поселках нищеты и в бедных районах, они, как правило, не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию. И, соответственно, там и в бедных штатах Северо-Востока, это принимает наиболее вот такой трагический и хаотический характер. Я думаю, что это, конечно, провал власти. Я вообще не склонна в чем-то винить национальный характер. Это вообще трудно поддающаяся определению вещь. Конечно, в Бразилии, так же, как в Италии, люди при знакомстве тебя целуют и обнимают, и это, ну, это национальная привычка. И кто когда-нибудь в жизни видел фавелы Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро с этой дикой скученностью? Он, конечно, представляет, но какое там социальное дистанцирование, какой там карантин. По признанию мэра Сан-Паулу, все больше и больше количество зараженных – это периферия города, но это агломерация на больше 20 миллионов человек. То есть на черной бедной периферии все больше и больше очагов. То есть если центр этого огромного города, 12-миллионного, еще как-то находится под контролем, потому что там очень хорошая действительно система здравоохранения, то чем дальше к периферии, тем ситуация хуже.
Напоминаю, я беседовал с латиноамериканистом Татьяной Вражейкиной. Вы слушаете «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Все больше больных, все меньше смертей. Именно так можно описать эпидемию в соседней с Бразилией Перу. В последние дни в перечне стран, наиболее пораженных COVID-19, Латиноамериканская республика Перу оказалась на самом верху. Здесь вдруг выявлен наибольший ежедневный прирост после США, России и Бразилии новых случаев заболевания. Однако по сравнению с этими государствами в Перу от коронавирусной инфекции умирает, к счастью, мало людей – пока меньше 3000 при почти 100 тысячах заболевших. Власти Перу еще 2 месяца назад ввели в стране режим чрезвычайного положения, комендантский час и, в целом, одни из самых жестких правил общенационального карантина не только на континенте, но и во всем мире. о жизни в Лиме во время пандемии, о восприятии происходящего местным населением и особенностях местного карантина рассказывает юрист, предприниматель и туристический гид Марина Риди, живущая в Перу уже более 5 лет.
Среди ваших родственников, друзей есть заболевшие или, не дай бог, умершие?
Среди, в общем-то, собственно, всех, кого я знаю, только один мой друг, он переболел коронавирусом, ну, в легкой форме. У него было несколько дней температура, он вызвал, соответственно, врачей. Приехали, сделали тесты, сразу же дали ему результаты очень быстро, привезли с собой еду ему на неделю, лекарства привезли, это бесплатно. А через несколько дней он уже себя лучше чувствовал и, в общем, сейчас уже абсолютно здоров. А у нас есть телефон горячей линии при Министерстве здравоохранения, куда ты звонишь в случае, если у тебя появились симптомы, которые тебя беспокоят. Но он позвонил, сказали, чтобы он сидел дома и что приедут. Ну и, соответственно, приехали люди в защитных костюмах и привезли все то, что я сказала.
Какое впечатление производила Лима на вас в последние пару месяцев?
Конечно, непривычно очень видеть Лиму пустой, потому что у нас одно из ограничений, которые ввели в связи с карантином, это возможность пользоваться личным транспортом, за исключением отдельных случаев, на которые выдается разрешение, то есть те, кто могут работать в эти дни. Поэтому сократилось количество машин очень сильно. Произвело впечатление чистота на улицах и, собственно, там отсутствие пыли в квартирах. Ну, прям вот разница большая. Плюс пляжи. За счет того, что нету ни лодок, ни серферов, которых у нас постоянно много, ни людей, ни машин, но очень много птиц прилетело, и сейчас пляжи заполнены птицами, как в заповедниках. Из каких-то положительных изменений поведения людей, все редкие автомобили, которые на улицах ездят, начали пропускать прохожих, потому что и в Лиме, ну и вообще в Перу, с соблюдением правил дорожного движения, ну, не очень хорошо дела стоят, собственно, а сейчас, я смотрю, прям вот пропускают прохожих, то есть более вежливые стали водители. Люди соблюдают дистанцию. Никакой ни агрессии, ни, в общем, каких-то проявлений таких негативных, агрессивных на улице я не вижу.
В Перу введены такие же ограничения, как и в России или в странах Европы? Или есть еще какие-то местные специфические особенности?
Во-первых, у нас по сравнению со многими странами и, в общем-то, и Европы, и Южной Америки очень строгий карантин. Выходить на улицу можно только с понедельника по субботу. Сейчас до 20:00 еще на прошлой неделе было до 18:00. И только в магазин за продуктами, в аптеку и в банк. То есть заниматься на свежем воздухе спортом, там гулять нельзя. Детям, опять же, выходить на улицу нельзя. Плюс комендантский час. То есть вот сейчас он в большинстве регионов с 20:00 до 4:00. По воскресеньям выходить на улицу никому нельзя. Ну, исключение только там владельцы собак. Плюс у нас интересное было как бы эксперимент. Он не удался, правда. Какое-то время в апреле ввели разделение дней на мужские и женские. То есть 3 дня в неделю могли выходить женщины только исключительно из дома, 3 дня мужчины. В результате эксперимент не удался, потому что в дни женские увеличилось количество народу и очередей в магазинах. Просто очереди были, что приходилось там час стоять, чтобы попасть в супермаркет. И, в общем, в итоге отменили. В общем, сейчас может выходить 1 член семьи в день.
А какие наказания и штрафы сейчас предусмотрены в Перу за нарушение карантинных мер?
Во-первых, обязательно ношение маски на улице в принципе. То есть не только там в транспорте или в магазине. За нахождение на улице без маски тебя могут оштрафовать. За прогулку не в магазин, а в аптеку тоже тебя могут оштрафовать. Штрафы разнятся в зависимости от нарушения где-то от 25 до 128 долларов. Очень большой штраф за пользование несанкционированным личным транспортом. Здесь штраф доходит до 1900 долларов.
В каждой стране сейчас большая некая часть общества реагировала очень по-разному на все запреты и новые законы, связанные с нынешней пандемией. Население Перу по большей части себя показало законопослушным или нет?
С одной стороны, население Перу в принципе законопослушное. То есть каких-то серьезных выступлений, вооруженных выступлений, каких-то агрессивных там акций протеста здесь, в принципе, последние годы, ну, как бы не бывает. В основном решения правительства поддерживают. Сейчас в городах народ соблюдает правила карантина. Проблема бывает в более бедных районах и провинциях, потому что здесь очень развито коллективное сознание, и люди привыкли и жить большими группами, да, и какие-то праздники организовывать с большим количеством человек. Поэтому бывают, в общем, нарушения карантина, собственно, и контролировать это достаточно сложно. 8 часов у нас в Лиме аплодисменты каждый день врачам, но с музыкой. 9 часов проезжает патрульная машина с сиреной и музыкой, им тоже аплодируют, то есть такой мини-концерт полицейских.
Сейчас мир понемногу выходит из этого паралича, связанного с приостановкой всего привычного течения жизни, и начинает задумываться над тем, как восстанавливать экономику. Насколько сильно пострадал перуанский бизнес? Что говорят местные финансисты, промышленники, торговцы, крестьяне и так далее?
Он пострадал, конечно, очень сильно, потому что в связи с таким строгим карантином, который у нас были приостановлены практически все бизнесы. Сервис, за исключением товаров первой необходимости и продуктовых магазинов, собственно, приостановлен вообще практически весь, да, в том числе крупные такие рыболовные хозяйства, там даже добыча полезных ископаемых, ну, не в целом, конечно, не на 100%, но были очень существенно ограничены сельское хозяйство. Сейчас правительство разработало план по возобновлению запуску экономики, который рассчитан на 4 фазы. То есть я читала, что примерно 20 миллиардов долларов сейчас, на конец апреля, они бюджет под этот план анонсировали. И в течение мая должны примерно на 60-70% попытаться запустить экономику. И основные все прибыльные те, там, бизнесы, которые прибыль приносят государству, основную, это добыча полезных ископаемых, это рыбное промышленное рыболовство, сельское хозяйство в какой-то степени. Но сильнее всего, конечно, туристическая отрасль страдала.
Я хотел спросить как раз про рыболовство, потому что это такая мощнейшая отрасль именно перуанской индустрии была всегда.
Судя по тому, что сейчас ее начинают запускать только, вот в мае, да, это о том, что практически в марте месяце это тоже была приостановлена эта деятельность.
Перу в последние годы становилось все более популярным туристическим направлением. Местный турбизнес переживет этот удар? Как вы думаете?
Надеюсь, что переживет. Государство выделяет средства для его субсидирования. В рамках общей программы поддержки бизнеса есть прямые субсидии работникам. Потом сейчас льготные кредиты под гарантию государства предоставлять собираются малому и среднему бизнесу. Ну и в том числе, это понятно, что тем, кто работает в туристическом секторе. Срочка налогов у нас, тех, которые были февраль, март, апрель, май, соответственно, на июнь перенесли. Плюс на этой неделе президент издал указ, что, например, начиная с 1 июля до конца года, многие музеи и археологические зоны, в том числе Мачу-Пикчу, например, для детей, подростков и лиц старше 60 лет вход будет бесплатный, как для местных, так и для иностранцев.
Много туристов иностранных испытали сложности с возвращением домой, когда пандемия только началась. И, может быть, да, наверняка кто-то так и застрял в стране на месяцы. Вот как они переживают это время?
Я не могу, конечно, про всех туристов сказать. Могу только про те примеры, которые я знаю. Вот я прилетела в Перу с туристами за день до закрытия границ. 15 вечера прилетела марта, а 16-го закрыли границы. И туристы, с которыми я работала, они не могли вылететь две, получается, недели. Они жили в Лиме в отеле, при этом сначала в том, который я им забронировала, потом они просто сами нашли другой отель и поменяли его. И были на связи с посольством России. Посольство достаточно оперативно решало все эти вопросы. И вот на авиакомпании «Берия», которая увозила своих граждан, в том числе вывезла моих туристов. Знаю другую компанию русскоговорящих из США. Они застряли в Урубамбе, это в священной долине инков в регионе Куско. Но они по собственному желанию остались, а решили, раз такая возможность появилась, просто побыть здесь и потом попутешествовать в стране, когда станет возможно. Они сняли дом в священной долине инков и очень довольны, ну, как довольны условием проживания. И вот сейчас там проводят карантин, ждут, когда можно будет поездить по региону. Знаю, что в условиях карантина, понятно, что у нас туристический бизнес поставлен полностью на паузу, но некоторые отели, они не прекратили работу. Потому что вот в Лиме, я знаю, 75 отелей работали весь карантин, и продолжают работать на прием, во-первых, перуанцев, которые приезжают из других стран сейчас, да, а у них обязательно прохождение карантина, при этом не дома, а в гостинице 14 дней. И в том числе те иностранцы, которые здесь до сих пор находятся, которые не выехали сами, либо которых не вывезли, они тоже в этих гостиницах проживают.
Что в правительстве говорят о перспективах открытия внешних границ страны?
У нас сейчас разработан план, насколько я знаю, он окончательно еще не утвержден, да, то есть это не 100%. А план рассчитан вот на 4 фазы запуска экономики, начиная с мая, заканчивая августом. По этому предварительному плану открытие границ, то есть возобновление международного сообщения и открытие туристических всех мест, но с ограниченным доступом, намечено на июль месяц. Без конкретных дат, то есть в течение июля. И опять же, я вижу позитивный момент, что вот этот указ, о котором я говорила, о бесплатном входе на Мачу-Пикчу для ряда посетителей, начинает действовать этот срок с 1 июля. То есть правительство идет по этому плану. В июне должны запустить внутренние сообщения. А в августе должны на 95% запустить всю экономику, в том числе открыть все туристические места. Это таков план. Насколько мы будем ему следовать, ну, покажет практика. Да? То есть сейчас мы на первой стадии этого плана находимся.
Это был рассказ, напомню, живущей в столице Перу Лиме Марины Риди, юриста и туристического гида родом из России. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!